paramasya satyamestu.
Charanamati paramasya satyamestu.
Yavadita.
Перевод. Когда Арджуна обозревал стоявших перед ним на поле
битвы воинов и командиров, и его разум, казалось, коснулось невежества, Господь устранил это невежество, дав ему трансцендентное знание. Пусть же его лотосные стопы вечно привлекают меня. Повторите, пожалуйста. Когда Арджуна обозревал стоявших перед ним на поле битвы воинов и командиров, его разум, оказалось, коснулось невежества. Господь устранил это невежество, дав ему трансцендентное знание. Пусть же его лотосные стопы вечно привлекают меня. Комментарий. Цари и военачальники были обязаны находиться впереди сражающихся воинов. Таковы были правила ведения настоящего боя. Цари и военачальники не были похожи на современных так называемых президентов и министров обороны. Они не оставались дома, предоставляя несчастным воинам или наемникам сражаться друг с другом. Может быть, это и согласуется с правилами нынешней демократии, но в те времена, когда господствовала истинная монархия, цари не были трусами, которых избирают и принимают во внимание в качестве. Из описания битвы на Курукшетре явствует, что все командиры с обеих сторон, такие как, например, Дрона, Бхишма, Арджуна и Дурьодхана, не сидели без дела. Они принимали активное участие в сражении, для которых было выбрано место, удаленное от жилищ мирных жителей. Это означает, что последствия битвы между группировками враждующих скорее не сказывались на невинных подданных. Им незачем было наблюдать, что происходило во время битвы. Кто бы это ни был, Арджуна или Дурьодхана, они должны были отдавать правителю четверть своего дохода. Все военачальники обеих армий стояли на поле битвы Курукшетры лицом к лицу, и Арджуна с великим состраданием смотрел на них. Он был охвачен скорбью от того, что ради императорского трона его придется убивать на поле битвы своих родственников. Его вовсе не страшила огромная фаланга воинов, выставленных Дурьодханой, но так как он был белосердным преданным Господом, отречение от мирского было для него естественно. Поэтому он отказался сражаться ради мирской собственности. Это было следствием скудости его знаний, поэтому в данном стихе говорится, что его разум был осквернен. Но его разума на самом деле не могла коснуться скверно, потому что он был преданным Господом и его постоянным спутником, как явствует из 4 главы Бхагавад-гиты. Это только казалось, что разум Арджуны коснулась скверно, так как иначе не представилась бы возможность поведать учение Бхагавад-гиты на благо всех оскверненных обусловленных душ, которые из-за ложных представлений о материальном теле попали в материальное рабство. Бхагавад-гита была дана обусловленным душам этого мира, чтобы избавить их от ложных представлений о тождественности тела и души, и чтобы восстановить вечные отношения души с Верховным Господом. Господь поведал Атмавидью трансцендентное знание о себе, главным образом, на благо всех заинтересованных в этом обитателей Вселенной. Явахита Придана Мухам Нарикшая, Баджана Вада, Джинухасья Доса Гумья, Кумасим Агарад Атмавидья Яш. Когда Арджуна обозревал стоявших перед ним на поле битвы воинов и командиров, его разум, казалось, коснулось невежества. Господь устранил это невежество, дав ему трансцендентные знания. Пусть же его лотосные стопы вечно привлекают меня. Одна из молитв, которую возносит Бхишма Кришне перед своим уходом. И этот момент, на самом деле, момент ухода Бхишмы, это уникальный момент. По сути дела, это единственное описание, единственное подробное описание смерти великого преданного. И поэтому это так важно. В одной из предыдущих лекций я упоминал, что до этого Бхишма в течение очень долгого времени давал наставления Арджуне, Юдхиштхире. И эти наставления, они составляют целый том в Махабхарате. Но все они были пропущены в Шримад-Бхагаватам.
Хотя он дал очень много важных представлений о том, как нужно устроить общество, о том, каковы обязанности каждых варны, аштамов. И он рассказал ему множество разных историй, все это очень хорошие и важные наставления. Но тем не менее Шримад Бхагаватам опускает все это. Единственное, что оставляет Шримад Бхагаватам, это самые последние мгновения перед уходом Бхишмы. И то, о чем он думал перед уходом Бхишмы, перед уходом, перед оставлением своего тела. В этих молитвах как бы он описывает мысли, которые проносились у него в голове перед самым уходом. И поэтому это очень поучительно. На самом деле, те люди, которые пережили клиническую смерть или какую-нибудь внезапную катастрофу, и потом возвратились в это тело, они описывают, что в самый последний момент перед смертью как бы вся жизнь проносится перед ними. Они видят всю свою жизнь, они вспоминают всю свою жизнь, они видят самые яркие моменты этой жизни, ключевые моменты этой жизни. И, как правило, они видят самые отвратительные поступки, которые они совершили. Мы все грешны в этом, и мы все совершали что-то неприятное. И в момент смерти перед нами пронесется вся наша жизнь, как на кинопленке. Мы сможем увидеть все это. Мы сможем понять, к чему этому подведется итог, и таким образом мы переселимся в следующее тело. Поэтому так важно понять на самом деле, что же проносится перед мысленным взором преданного в тот самый момент, когда он уходит. И развитие этих молитв, оно показывает, на самом деле, это очень важный момент. Эти молитвы начинаются с того, что Бхишма говорит, я прочту, это начинается с 33 стиха. Я напомню вам, что было в этих стихах. Сначала Бхишма говорит, первая молитва Бхишмы такая. Пусть мои мысли, чувства и желания, которые так долго были заняты самыми разными предметами и предписанными обязанностями, будут поглощены всемогущим Господом Шри Кришной. Он всегда самоудовлетворен, и как предводитель преданных он иногда получает трансцендентное наслаждение, исходя в материальный мир, хотя материальный мир создан из него одного. То есть первое, что говорит Бхишма, я хочу забыть обо всем том, что я занимался в течение моей жизни. Я знаю очень много. И он показал это свое знание Юктиштире, когда он давал наставление. Я очень много знаю всего. Но теперь, когда мне пришла пора умирать, я хочу забыть обо всем этом. И я хочу помнить только о Господе Шри Кришне. И развитие этих молитв, оно... На самом деле очень важно посмотреть, как развиваются эти молитвы. То есть сначала он говорит просто «Господь Шри Кришна, я хочу помнить о Господе Шри Кришне». И он называет имя Шри Кришны. И затем в следующем стихе он говорит «Шри Кришна, близкий друг Арджуны, явился на эту землю в своем трансцендентном теле, под светом напоминающим синее тамаловое дерево. Его тело привлекает всех обитателей трех планетных систем, высших и низших. Да будет мое внимание приковано к его сияющим желтым одеждам и его лотосоподобному лику, покрытому узорами из сандаловой пасты, и пусть желание плодов кармической деятельности покинет меня». То есть сначала у нас возникает имя Кришна. На санскрите это называется «нама». Затем за именем следует рупа, форма. То есть это так должно быть у преданного, у настоящего преданного. Сначала преданный слушает имя «нама». Затем у него в мозгу автоматически возникает форма или образ Кришны. И следующая молитва описывает этот образ Кришны, который видит Бхишма Дева перед своим уходом. Далее идет гуна, то есть качество Кришны. И в следующей молитве он описывает качество Кришны. То есть он описывает уже проявление вот этой формы в действии. На поле битвы, где Шри Кришна по дружбе сопровождал Арджуну, развивающиеся волосы Господа Кришны стали пепельными от пыли, подняты копытами лошадей. От напряжения его лицо покрылось испариной, и он наслаждался этими украшениями, которым добавились раны от моих острых стрел. Пусть же мой ум стремится к Шри Кришне. И затем следующий момент – это лила, то есть действие. И это то, что должно быть у нас не только в момент смерти, но на самом деле и в течение нашей жизни. Это совершенство сознания. Когда сознание человека полностью очищается, то когда человек произносит святое имя Господа, то в нем автоматически должно возникать сначала нама, потом рупа, потом гуна и потом лила. Это можно понять на самом деле на таком примере. Например, когда мы слышим о каком-то материальном объекте. Например, сначала мы произносим имя этого объекта. Например, мы говорим «океан». Мы говорим это имя, и сначала у нас возникает просто звуковой образ или вибрация, которая обозначает это понятие. Затем у нас представляется как бы общий образ этого понятия, то есть мы видим этот океан в целом. Затем в мозгу возникают уже более частные качества, что ли, океана. Мы понимаем, что это большой массив воды, что там есть вода, что она холодная. И затем, наконец, возникает лила, то есть игры или деятельность этого океана. То есть затем мы начинаем видеть волны, как эти волны вздымаются. По идее, то же самое должно возникать у нас, когда мы повторяем Харе Кришну мантру. Имя, оно первично, особенно имя Кришны, потому что Кришна является абсолютом, и будучи абсолютом, он не отличен от своего имени. Поэтому сначала, когда мы повторяем имя Кришны, мы слышим просто звук имени Кришны. И поэтому так важно, когда мы повторяем мантру, сосредотачиваться на звуке имени Кришны. И потом, когда наше сознание очистится, когда сознание станет чистым благодаря повторению имени Кришны, мы сможем увидеть образ Кришны. Это не значит, что мы должны искусственно всовывать в себя этот образ Кришны. Как вчера ко мне подошла одна Мадхаджи, и спросил, вот вы много читаете по-английски, вы, наверное, прочитали Шримад Бхагаватам, какого цвета глаза у Кришны? Написано там, какого цвета глаза у Кришны? Я говорю, нет, там вообще-то нигде особенно не написано, какого цвета у него глаза. Она говорит, я вот недавно увидела глаза Кришны во сне, и хочу узнать, вот это были глаза Кришны или не глаза Кришны, или я что-то просто во сне увидел, или я чисто другие глаза увидел во сне. Это типичный пример того, как человек, на самом деле, не дойдя до вот этого уровня, когда образ Кришны или рупа Кришны возникает у него в мозгу, сам начинает пытаться вталкивать в себя этот образ Кришны. То есть он думает, что он видит образ Кришны. Если вы увидите образ Кришны, то у вас не будет, не останется никаких сомнений, что вы его увидели. Вам не нужно подходить никому и спрашивать, а правда ли, что вот у Кришны глаза темные, с зеленоватым оттенком, как она мне объяснила. Он говорит, темные глаза и чуть-чуть зеленые. Вот. То есть, если вы увидите этот образ Кришны, вам не нужно будет потом подходить и спрашивать, правда ли, что это образ Кришны. Вы просто будете знать, вы будете уверены, что это образ Кришны. Так же, как Кришна в этих молитвах. Он описывает этот образ Кришны с его желтым доти. Ему не нужно было никого спрашивать, правда ли это Кришна, правда ли, что у Кришны желтого и шелковый доти. Нет, он видит этот образ Кришны. И точно таким же образом автоматически это должно получаться и у нас. Мы видим сначала, мы слышим сначала звук Кришны, имя Кришны. И потом у нас автоматически возникнет этот образ Кришны, рупа Кришны. Потом гуна, качество, и потом лила или игры Кришны. И вот то, что сейчас описывает Бишмадева в этих молитвах, это называется лила смарана. То есть когда преданный, достигший высшего уровня сознания, высшей чистоты сознания, от одного имени Кришны начинает вспоминать об играх Кришны. Эти игры Кришны на самом деле проходят не где-то вне него, они проходят не где-то во Вриндаване или не в материальном мире, на самом деле игры Кришны проходят у него в сердце. И он постоянно является свидетелем этих игр. И ему достаточно услышать один звук имени Кришны, как эти игры сами начинают проноситься у него перед взглядом. И Кришна сам начинает действовать у него. И таково состояние чистого сознания. И, значит, это первое, что я хотел сказать по поводу этого стиха. И вот те игры Кришны, которые Бишмадева описывает в этой песне и в этих молитвах, это на самом деле самые важные игры. Если мы будем умирать, мы не можем сейчас сказать, что пронесется у нас перед мысленным взглядом. Но когда умирал Бишмадева, он увидел все вот это, то, что сделал Кришна на этой земле. И так как он находился в рыцарской расе, в рыцарских отношениях с Кришной, то в основном перед ним проносились вот эти события, которые случились на поле Курукшетры. И в основном перед ним случился эпизод, когда Кришна сам напал на Бишмадеву. И этот момент, который описан в данном стихе, По сути дела, он описывает начало, самое начало Бхагавад-гиты. Бишмадева описывает самое начало Бхагавад-гиты. И это тоже очень важный момент. Это, по сути дела, самый важный момент всей Махабхараты. Однажды в одной из своих лекций Шрила Прабхупада объяснил идею, которая стоит за всей Махабхаратой. Известно, что Висадева написал Махабхарату для людей, у которых не очень много ума, для людей не слишком разумных. Он специально пишет в самом начале Махабхараты, что это писание предназначено для женщин, для вайши, для шудр, для тех, кто не может сидеть и разбираться в философских произведениях. То есть, по сути дела, Махабхарата предназначена для всех нас. Но смысл всей Махабхараты, он заключен в Бхагавад-гите. То есть вся Махабхарата — это не более чем огромное произведение, гигантское произведение Махабхараты, состоящее из 200 тысяч стихов. Оно все нужно только для того, чтобы дать эти 700 стихов Бхагавад-гиты, которые находятся в самом центре Махабхараты. И Шрила Прабхупада объяснил, что вся вот эта история Махабхараты — это на самом деле проявление великого сострадания Кришны ко всем падшим душам. Потому что Кришне на самом деле не составляло никакого труда рассказать Бхагавад-гиту где-нибудь на пикнике с Арджуной. Арджуна был его другом, он мог взять Арджуну на пикник, они могли отправиться куда-нибудь на берег Римуны, сесть, и там Кришна в дружеской беседе мог начать давать то же самое знание Арджуне. И, в принципе, Вьясадева наверняка записал бы то же самое знание. Но Кришна сделал все не так. Он сначала создал всю эту огромную интригу Махабхараты. Он затеял всю эту интригу, он стал готовить всю эту интригу Махабхараты далеко до собственного прихода. То есть вот все те события, которые предшествовали приходу Кришны, это была уже подготовка самого сюжета Махабхараты. И он сделал это с единственной целью, чтобы приковать наше внимание. Потому что, скажем, мы можем заметить, что если кто-то сидит... одну сплошную философию. Даже если эта философия очень правильная, очень хорошая, то у нас очень скоро наш ум и внимание наше начинает рассеиваться, и мы улетаем мыслями непонятно куда, и скоро мы обнаруживаем себя дремлющими на лекции по Шримад-Бхагаватам. И Кришна, он знал, для каких людей он дает Бхагавад-гиту. Он знал, что он дает для людей, которые не очень разумны. Он знал, что если он сейчас будет только одну философию толкать, Только говорить высокими категориями, говорить только о душе и о природе души, о взаимоотношениях, то очень скоро все его слушатели. Арджуну он наверняка не будет спать, когда он будет слушать его, но все остальные, которые будут слушать его, они все очень скоро заснут. Поэтому Кришна специально устроил все это событие так, чтобы человек мог читать Махабхарату. И его внимание при этом было бы все время сосредоточено на этом сюжете. И к тому моменту, когда Кришна начинает говорить Бхагавад-гиту Арджуне, его внимание достигло бы максимальной степени напряженности. Мы все любим слушать о сражениях, особенно о таком грандиозном сражении, которое произошло на поле битвы Курукшетра, где участвовало более 600 миллионов человек с обеих сторон. Вот. И мы знаем, что это кровавая битва, поэтому читатель, который читает Махабхарату, его внимание все более и более напрягается. И сюжет Махабхараты, он становится все более и более напряженным. Махабхарата, по сути дела, построена по принципу детективного романа, то есть, который все время держит читателя в напряжении. Все это нужно только для того, чтобы потом, когда наконец Кришна начинает говорить Бхагавад-гиту, мы поняли, мы осознали важность всего этого. Он сделал это, сказал это в таких экстремальных условиях, в такой опасной ситуации, только для того, чтобы мы могли сосредоточить все свои мысли и все свои чувства на том, что говорит Арджуна. Потому что можно себе представить, что перед началом Великой Битвы, когда собрались с обеих сторон 600 миллионов человек, и практически все они должны будут умереть на этой битве, можно представить себе, что, в общем-то, человек не будет говорить какие-то пустяки в такой ситуации. То есть в этой ситуации он будет говорить только самое важное. Более того, обычно, когда мы читаем какое-то произведение, это такой психологический механизм, мы отождествляем себя с главным героем. И главным героем Махабхараты является, помимо Кришны, сам Арджуна. И поэтому мы ставим как бы себя на место Арджуны. мы находимся посреди этой битвы, когда у нас подводит к этому моменту. Мы видим, и это описывается в первой главе Бхагавад-гиты, поэтому так важна первая глава Бхагавад-гиты. Первая глава Бхагавад-гиты, по сути дела, дает нам заряд, на котором мы должны прочитать всю Бхагавад-гиту. Мы должны увидеть противоположную армию, армию Кауравов, и мы должны увидеть армию Пандавов, которые выстрелили друг перед другом. И мы должны почувствовать себя Арджуной, стоящим между двумя этими армиями. И дальше Шрила Прабхупада, таким образом Шрила Прабхупада в этой лекции он объяснил, что вся вот эта гигантская битва, в этой битве погибло много миллионов человек. Но на самом деле все эти реки крови и весь этот, вся эта огромный весь этот сюжет, который предшествовал Бхагавад-гите, это проявление великого сострадания Кришны ко всем падшим людям. Потому что он хотел дать нам это, чтобы мы могли понять и сосредоточить на это все свое внимание. И здесь, в этом комментарии, Шрила Прабхупада описывает, что Арджуны коснулась майя, то есть что его разум был осквернен. В этом стихе Бхишма говорит «доша будья». «Доша» значит «скверна», и «будья» — это значит «разум». И это тоже, на самом деле, проявление милосердия Кришны, милости Кришны, потому что Кришна сознательно сделал так, чтобы Арджуна впал в эту майю, чтобы его разум был осквернен. И он сделал это даже не какими-то мистическими средствами. Когда мы читаем об этом, что он сознательно наслал майю, мы думаем, что Кришна там прочел какую-нибудь мантру секретную, и тотчас же на разум Арджуны застило какое-то облако. На самом деле он сделал это очень просто, это описывается тоже в первой главе Бхагавад-гиты. Арджуна просит у Кришны просто из любопытства. Вначале, когда он просто начинал сражаться, он был полной решимости сражаться. На самом деле в течение всех этих 13 лет, покуда пандавы были в ссылке, Арджуна вместе с Бхишмой, они были полны воинственного духа, они все время говорили Юдхиштхире. Юдхиштхира, он никогда не хотел этой войны. Но Арджуна и Бхима, они все время говорили, битва неизбежна, сражение неизбежно, мы должны будем сражаться, мы должны будем убить этих негодяев, мы должны будем вернуть себе обратно это царство. И поэтому перед самым началом битвы Арджуна был полон решимости сражаться. И он просто просит Кришну, Кришна, выведи меня посреди этих двух армий, я просто хочу посмотреть, с кем я буду сражаться. Ну, это вполне тоже логичное решение, потому что ему нужно было видеть, кто стоит на противоположной стороне. То есть он просит, Кришна, покажи мне моих врагов. И тогда Кришна выводит колесницу. И в Бхагавад-гите написано, что он ставит эту колесницу прямо перед Бхишмой и перед Дроной. Он не поставил эту колесницу, в Бхагавад-гите для этого употребляется слово «прамукхая». Мукха значит лицо, «прамукхая» — это значит прямо перед лицом Бхишмы и Дроны. То есть Кришна не поставил эту колесницу, например, перед Дурьотханой, потому что если бы Арджуна увидел Дурьотхану, то, может быть, его воинственный дух только еще усилился, он бы вспомнил все то, что плохое, что Дурьотхана причинил ему, и только бы еще больше распалился и захотел бы сражаться. Но нет, Кришна сознательно выводит эту колесницу и ставит эту колесницу прямо перед лицами самых дорогих для Арджуны людей, то есть он ставит ее перед Бхишмой и перед Дроной. И на самом деле нужно в этот момент нужно тоже почувствовать и понять состояние Арджуны, в каком состоянии должен был находиться Арджуна.